Добрый день, дорогие друзья. Мы вас приветствуем. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. И сегодня мы поговорим на тему паллиативной помощи. Вот что это такое и насколько у нас это развита помощь здесь, в Удмуртии. На эти вопросы нам ответит заместитель министра здравоохранения Удмуртской республики Гузничева Людмила Александровна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и также вместе с нами Светлана Галкина, наш редактор.
Но да, здравствуйте.
Да, друзья, ну по поводу паллиативной помощи, что это такое, давайте мы сейчас послушаем, что это значит.
Досье комсомолки.
Паллиативная помощь – подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов, детей и взрослых, и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасными для жизни заболеванием. Принцип паллиативной помощи – создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не лечение самой болезни.
Да, ну вот это небольшая справка, ну так и есть, да?
Да, все правильно совершенно правильное определение.
Угу. Ну и по поводу вообще помощи, в Ижевске с 97-го года существует детский хоспис, сейчас он переехал, ну и вот хотелось бы, конечно, узнать, куда переехал и вообще как сейчас обстоят дела с работой хосписа.
Да, действительно, впервые в Удмуртской республике, в городе Ижевске, была организована работа детского хосписа в 1997 году на базе одной из детских больниц города Ижевска, на базе городской детской клинической больницы номер 5. Ну, в те времена мы называли детский хоспис. Сейчас это название уже несколько устарело. Мы говорим все-таки о паллиативной помощи как детям, так и взрослым. Совершенно правильное определение. Паллиативная помощь – это необычная медицинская помощь, которая направлена на улучшение качества жизни больных пациентов. Ну, вот уже исполнилось 20 лет. Как существует у нас паллиативная помощь или так называемый детский хоспис в Удмуртской республике. Он вообще был открыт одним из первых во всей Российской Федерации.
Говорят, что это первый вообще детский хоспис,
детский хоспис России,
в России,
да? Который финансировался за счет средств бюджета. Угу. Были единичные хосписные отделения в других регионах, частные. А вот за счет бюджета это был в то время и в настоящее время остается единственным вот таким подразделением в Удмуртской республике. 20 лет исполнилось хоспису. За это время через отделение хоспис прошло более 800 детей. Это большая цифра, потому что хоспис изначально у нас был рассчитан на 6 коечек, а затем мы количество коек увеличили до 10.
Ну а сейчас не планируется еще? Вот что вообще изменилось вот за эти 20 лет?
За эти 20 лет изменилось большего количества коек, ну, по всем статистическим данным, есть определенные расчеты, нам не нужно. Круглосуточных, стационарных, они вполне, да, удовлетворяют.
То есть у нас 10 останется, 10, да?
Пока останется 10. Угу. Необходимости, потребности в этом нет. Объясню почему. Потому что на сегодняшний день мы оказываем паллиативную помощь не только на круглосуточных койках, но имеется еще и выездная бригада. Помощь может быть приближена к семьям не только в городе Ижевске. Мы выезжаем и в районы, и в отдаленные населенные пункты.
Угу. Ну, вот вообще тема-то болезненная, согласитесь, да? То есть это вот несчастье, которое может вообще в любой семье произойти. Как попадают...
Да, кто вообще ваши пациенты?
Да, как попадают, насколько семьи охотно идут... на размещение в хосписе своего, ну, в данном случае, ребенка.
Ну, есть определенные нормативные документы на уровне Российской Федерации, есть они на уровне Удмуртской Республики, которые определяют алгоритм направления пациентов в хосписное отделение. Понятно, что чтобы поместить ребенка или ребенка с мамой, с другим каким-то членом семьи в хосписное отделение, нужно получить для этого заключение. Обычно заключение делает комиссия врачебная или в стационаре, где ребенок обследуется и лечится, и на дальнейшее лечение он переводится в вот это паллиативное отделение. После того, как сделано заключение врачебной комиссии, должно быть не менее 3 врачей, учитывается мнение не менее 3 врачей, потому что это не единоличное мнение одного врача, который принимает решение. Естественно, согласие законных представителей ребенка дается направление вот, в отделение паллиативной терапии. И уже идет взаимодействие данного стационара или поликлиники по месту жительства с отделением, сообщается, что такой ребенок направляется на паллиативное лечение.
Ну, сколько детей у нас сейчас нуждаются в такой помощи паллиативной?
В целом, по Удмуртской республике мы имеем регистр детей, которые нуждаются, потому что мы, наша главная задача знать все семьи и всех детей, которые нуждаются. Около 300 детей на сегодняшний день находятся в регистре, которые нуждаются не обязательно в лечении круглосуточного стационара, но в наблюдении хосписного отделения.
А коек 10?
Коек 10. Это достаточно, это потому что круглосуточные койки, где дети могут находиться на лечении от 10 дней до месяца, до 3 месяцев, до 6 месяцев, временно могут выписываться домой по желанию родственников, родителей, и затем снова возвращаться. Тут каждый случай индивидуален.
Ясно. Ну вот вы говорите, что это детский хоспис, но вот по поводу детей, которые уже, например, там 18 лет, да, стало, как вот с ними решать вопрос? У нас, кстати, есть небольшой синхрон по поводу мама одна пациента, взрослого уже, и вот как раз что она говорит, и, в общем-то, какой у нее тоже возникает вопрос, давайте послушаем.
Так, ну, немножко техническая, заминка.
Есть, да?
На сегодняшний день те 10 коек, которые существуют и созданы еще в 97-м году, они, безусловно, нужны, и мы благодарны и Минздраву, и правительству Удмуртской Республики, что до сих пор существует хотя бы вот в таком виде хоспис. Но, к сожалению, таких детей рождается все больше. Необходимость дополнительных мест тоже существует. Необходимость выездной паллиативной помощи очень существует. Нуждаемость существует. И самое главное, у нас нет взрослого, ни хосписа, ни какой-либо паллиативной помощи оказания взрослым. Почему задалась вопросом про взрослых? Потому что моему сыну буквально через 2 месяца исполняется 18 лет. И он уже является взрослым человеком. На сегодняшний день он имеет врожденное заболевание, которое неизлечимо. И вот, к сожалению, если его состояние, скажем так, усугубится, то детский хоспис его уже не выдвинут, потому что он совершеннолетний ребенок. А, к сожалению, наши стационары, наши взрослые больницы, они ему не смогут ничем помочь. Потому что это не каждый день встречают наши медики, встречаются с такими заболеваниями. Это, во-первых. Но, во-вторых, наверное, они не тот подход к таким больным людям. Поэтому с этой проблемой мы вынуждены оставаться один на один у себя дома, в квартирах, в 4 стенах. И я не одна, к сожалению, такая.
Да, вот ну, такой вот у нас. Как раз ситуация, да, когда ребенок дожил до 18-летия, и потом что? Как семье быть?
Но действительно эта проблема на сегодняшний день существует. Каким образом она решается и будет решаться буквально в ближайшее время? На сегодняшний день открываются взрослые паллиативные койки при медицинских организациях взрослых, где есть стационарное лечение. При крупных больницах, таких как 1 РКБ, Республиканская клиническая больница, РКДЦ, при 6-й городской клинической больнице в городе Ижевске открываются паллиативные койки. Их, конечно, немного. Их не 10, не 15, это единичные койки, которые могут принять на лечение вот таких пациентов, которые нуждаются. Ну, а помощь вообще взрослым на сегодняшний день, конечно, оказывается там, где нет паллиативных коек, просто на койках этих отделений для лечения взрослых пациентов. Поэтому задача, которая стоит перед взрослой службой Удмуртской Республики, мы сейчас изыскиваем и здание, соответствующее для открытия такого же паллиативного центра.
Хорошо, мы продолжим наш разговор. Я напомню, что у нас сегодня в студии заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Гузничева Людмила Александровна. После 2 минут вернемся в студию, продолжим нашу тему. Итак, мы сегодня говорим про паллиативную помощь. В нашей студии заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Гузничева Людмила Александровна. Да, и мы говорили про то, как решается вопрос именно со взрослыми пациентами. У нас есть еще один небольшой комментарий от хирурга-онколога Александра Александровича Киршина. Как также
его взгляд,
да, его на, взгляд эту проблему, на, да, да. на эту проблему. Да, и давайте послушаем прямо сейчас.
Специализированную паллиативную онкологическую помощь, то есть когда пациент еще может нуждаться в операции, в химиотерапии, в облучении, и неспециализированную паллиативную помощь в плане его качественного, комфортного ухода из жизни, которая обеспечивается уже не онкологическим диспансером, а учреждениями общей лечебной сети. И вот из-за этой терминологической как бы путаницы, того, что разное понятие вкладываемое в этот термин, возникают определенные проблемы у нас. Вот. К тому, что нам навязывают, грубо говоря, вот это оказание этой паллиативной медицинской помощи, то есть разворачивание хосписных коек и прочего, на самом деле это не должно входить в задачи, в работу онкодиспансера. Либо может входить, но только на хозрасчетной основе, допустим. Потому что, по большому счету, кроме ухода, уход – это неквалифицированная помощь, вообще не медицинская помощь, кроме ухода и наркотических обезболивающих, по большому счету, таким пациентам, ну и какой-то инфузионной, возможно, поддержки там, парентеральной, питательной, таким пациентам больше ничего не нужно.
Ну вот по поводу как раз, да, вот разделения, да, вот мнения.
Не согласна, я чувствую, да,
Галина? Да, можете прокомментировать.
Прокомментируйте.
Ну, я не очень согласна с мнением специалиста, потому что все-таки это медицинская помощь, паллиативная – это медицинская помощь, да. Есть элементы социальной помощи, которые выражаются в уходе, в консультации психолога и так далее, и так далее. Но медицинская помощь данной категории больных оказывается на все 100%. Она не является какой-то специализированной помощью, но она является те же инфузионная терапия, правильное отлаженное питание, парентеральное, обезболивающая терапия. Это вот все элементы основные паллиативной помощи медицинской, которые направлены на улучшение качества жизни человека, чтобы человек не жил длительное время, не испытывал боль, не испытывал страдания, а жизнь его была лучше, в том числе, правильно соглашаясь с мнением специалиста, только в том направлении, что если человек какое-то время находится в стационаре, в специализированном отделении, в том числе и в онкологическом отделении, и какой-то момент, когда мы ждем стабилизации состояния здоровья до последующей операции. Это не элементы, может быть, есть там элементы паллиативной помощи, но это не чисто паллиативная помощь.
Yes, вот. Ну, вот просто он, я так понимаю, говорит о том, чтобы было разделение. Вот я так поняла, что про какое-то отдельное учреждение, когда бы можно было поместить этого больного, а не то, что там даже при больнице. Да? А вообще вот по поводу даже развития вот, паллиативной помощи, вот создания центра, вот как это в этом
совершенно
направлении
верно.
Двигается?
Конечно, вот эти койки единично, которые есть в специализированных стационарах, они нужны, но у них немножечко другая функция. А больных, которые до конца своей жизни нуждаются в паллиативной помощи, они должны находиться в паллиативном центре. Угу. Или можно назвать хосписе. Вот детский хоспис, взрослый хоспис или паллиативный центр, где именно здесь уже не будет операционных, не будет тех реанимаций, будут, но они будут направлены, их работа несколько в другом русле. Вот такие центры, они нужны.
Вот, кстати, мама, с которой мы, которую мы послушали, она как раз побывала не так давно в Казанском хосписе. Мы можем узнать, как она рассказывает, что он из себя представляет.
Во-первых, это отдельно стоящее здание в виде бывшей детской санатории, переделано уже под центр паллиативной помощи. Очень благоустроенное здание, со своей охраной, со своими выездными машинами, которые оказывают помощь на дому. Очень, так скажем, шикарные условия для содержания бесплатно, на совершенно бесплатной основе детей, вместе с мамами, с папами, с родственниками. То есть это отдельная палата, теплень санузлом, с телевизором, с отдельным выходом на улицу, с достойным питанием трехразовым, игровые комнаты, молебельные для православных, для мусульман.
К слову сказать, в этом хосписе тоже 10 мест. То есть он рассчитан на 10 детей и человек 20-30 взрослых сопровождающих. Вот мама как говорит, чем отличается, допустим, от нашего, что это не больничный вариант. Родственники, любые члены семьи в любое время суток могут там навещать своих пациентов.
Ну а у нас как?
А у нас, она говорит, вот все-таки это больше, это лечебное заведение, со своим лечебным распорядком, режимом. Так ли это?
Я скажу, что да, действительно, мама говорит о том отделении хоспис, которое располагалось по улице Ухтомского на базе дома ребенка. С учетом того, что не было в то время доступных зданий для расположения данного хосписа, вот это хосписное подразделение располагалось на базе дома ребенка в отдельном крыле, но тем не менее, в настоящее время мы переехали на территорию бывшей 7-й детской городской клинической больницы, которая расположена на переулке Широком. Условия улучшены для данного центра паллиативной помощи для детей. В каком плане? В том, что помещение, где располагается хоспис, оно является пристроем больницы с отдельным входом совершенно. И площади, конечно, увеличены на эти 10 коек. Имеются все необходимые подразделения, отдельные палаты, палаты для детей, палаты для мамы с ребенком, отдельно палаты для отдыха родителей, потому что понятно, что законным представителям ребенка, родителям и даже родственникам разрешается приходить в любое время суток.
То есть мы, в принципе, первый в России детский хоспис движется в том же направлении, на самом деле. Да? Вот еще, мне кажется, очень важный момент. Анна, мама вот этого вот уже почти 18-летнего ребенка, ее впечатлило количество выездных бригад, которые есть в казанском хосписе. У нас она говорит, что вот конкретно...
Да, как у нас просто,
конкретно
да,
в ее семье она говорит, ребенок 18 почти лет, размером с меня, то есть это взрослый человек. Нужно поставить катетер. Я вынуждена грузить в машину, везти в стационар обратно. А была бы медицинская выездная бригада, это можно было... Люди бы приехали, оказали эту помощь и уехали, все, мы дома, без травм психологических, физических. Вот
как у нас
будет ли развиваться
работа?
Вот эта выездная, наконец, служба-то?
Выездная бригада абсолютно, совершенно верно.
Вот вы упомянули, что по республике ездит, а по Ижевску, допустим,
да, и по Ижевску тоже мы получили соответствующий автомобиль. Медицинский благотворительный фонд «Вера» федеральный, который курирует детские хосписы в России, он курирует и наш детский хоспис, подарил «Рено Дастер» автомобиль, он такой необычный, оборудован необходимым оборудованием, и бригада на сегодняшний день уже имеет возможность в составе среднего медицинского работника, если нужно, психолог едет в семью, и обязательно врач выезжает по районам республики. Вот тот регистр, список, который есть, мы знаем. Поэтому, как я уже говорила, 10 коек достаточно. Чаще всего семьи, которые имеют таких детей, они нуждаются в помощи дома, на дому. Угу. Вот появилась такая семья, поступил сигнал в хоспис, уже на первый выезд должен быть в семью.
Понятно, вы сказали, что одна бригада у нас.
Бригада одна,
да?
И она уехала в район.
Да,
как быть в этой ситуации?
Нет, тут ведь таких каких-то экстренных ситуаций нет. Это все делается в плановом порядке. Если экстренная ситуация, то ребенок сразу поступает в хоспис, если нужно, необходимо. Uh-huh. А если это в плановом порядке, и родители еще сомневаются, поедут они в хоспис, не поедут, слово хоспис чаще всего пугает родителей, что это такое хоспис, и зачем нам туда, не все сразу, так сказать, воспринимают это правильно, и сложно это воспринимать правильно. Вот на наш взгляд, правильно приехать в бригаде и познакомиться с семьей.
А как заказать бригаду?
Все на учете, или есть какие-то нормативы,
родители даже не знают про эту бригаду. Если ребенок обследован и уже поставлен диагноз, и врачебная комиссия прошла, то сведения об этой семье, конечно же, передаются хоспису обязательно, потому что хоспис связывается с семьей, естественно, не без разрешения законных представителей бригада прибывает. Это не скорая помощь, которая в обязательном порядке разговаривают с семьей, если родители согласны, то назначают время и приезжают в семью, и там завязывается, конечно, уже беседа.
Хорошо, а для взрослых?
Как и чего?
К взрослым тоже выезжают, да, или вот это только для детей? Вот эта бригада работает?
Это пока только для детей, да, потому что взрослым выезжает обычно скорая помощь, которая несет несколько другие функции. Это обезболить, какие-то мероприятия провести.
А вообще вот насколько у нас потребность, скажем так, какое количество людей, взрослых уже, да, вот нуждается в такой помощи паллиативной? Вы про детей сказали, а есть какие-то данные именно по взрослым?
Но если детей, мы говорим 300 детей, надо понимать, какие это дети. Это не все дети, которые безнадежны, это дети с рожденной патологией, это дети с генетической патологией, это те заболевания, которые не обязательно приводят к какому-то плохому исходу. Те заболевания, которые можно состояние здоровья ребенка поддерживать, и дети живут длительное время. Поэтому мы их всех, конечно, знаем в республике, поэтому количество их 300. Со стороны взрослого населения, конечно, регистр, он намного в 3 раза больше.
Хорошо, мы продолжим тему, у нас снова перерыв, к сожалению. 4 минуты, друзья, отдыхаем, но не переключайтесь. Мы снова в эфире, друзья, и мы сегодня говорим про паллиативную помощь, помощь тем людям, которые уже не выздоровеют, получается, да, ну просто качество жизни, чтобы их улучшить. И в нашей студии сегодня заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Гузнищева Людмила Александровна. И вот мы как раз говорили о том, что все-таки делать, потому что, ну, есть проблемы в этой сфере. Вот хотелось бы узнать вообще, как в других регионах решается вопрос.
Ну, в других, в разных регионах решается вопрос по-разному. Раз больше мы на сегодняшний день говорим все-таки о детской службе, во многих регионах есть центры. Центры называются они паллиативной помощи детям. Вот я была, посещала 2 раза центр в Санкт-Петербурге. Это хороший очень центр, отдельно стоящее здание на окраине города и полностью содержится за счет благотворительности концессий.
Различные, то есть даже не бюджетные, да?
Да, нет, бюджета там практически нет. Концессии различные, которые помогают, содержат. В центр этот едут не только дети Санкт-Петербургской области, едут из других регионов, где нет детских хосписов. Абсолютно развиты службы в разном направлении. Что мне понравилось, есть определенные группы для детей тяжелых, которые действительно тяжелые и нуждаются в какой-то даже элементах реанимационной помощи, постоянном обезболивании. Это отдельный блок, где работают медицинские работники в круглосуточном режиме. Есть дети, которые имеют ту или иную генетическую патологию, врожденные патологии, которые, различные, которые, ну, от которых уже ребенок никогда не избавится, но тем не менее ему помогают развиваться. Есть развивающие игры, с ними работают педагоги, воспитатели, очень...
Хорошо, ну, я правильно понимаю, это какой-то церковный паллиативный центр, да? А вообще может быть, насколько частные центры, вот, допустим, у нас в Удмуртии, есть ли у нас частные центры?
Ну, в детстве частных центров я ни в одном регионе не наблюдала, благотворительно, основание благотворительности, да. А вот частные центры для взрослого населения, они, конечно, есть.
Даже у нас в Удмуртии?
Ну, у нас они не центрами называются, они, наверное, называются как-то организации для оказания помощи там тяжело больным людям. Есть, которые работают, где, как правило, нет медицинских работников. Из сферы здравоохранения есть, наверное, только те люди, которые помогают ухаживать за этими пациентами тяжело больными.
Ну, просто это дорогостоящие, наверное. Ну, если сложно, это частные.
Сложно сказать, потому что их...
Они сколько? Не лицензируются?
Нет. Никак... У них, наверное, лицензия есть, но не медицинская лицензия, а лицензия по уходу.
То есть Минздрав поэтому не
поэтому
отслеживает, да?
Мы с ними не знаем, сколько их и как они работают, но тем не менее, наверное, ситуация есть, когда и пациентов взрослых нужно просто нуждаются в уходе, их куда-то надо устраивать. Поэтому задача создать вот такой медицинский паллиативный центр для взрослого населения, это задача также
номер один. Тем более, что вы правильно сейчас говорили, что и много инсульта у нас, да, и много онкологии.
То есть это просто лежащие
это как бы необходимая
люди,
которые... такая,
да, это помощь. Лежачие больные, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Возможно ли, вот если говорить о центре таком паллиативном для взрослых, в чем главная проблема? Финансовая? Деньги нужны?
Ну, конечно же, самое главное – это финансовая проблема, но эта помощь на сегодняшний день, она оказывается не за счет средств программы ОМС, за счет средств бюджета. Она может оказываться, есть и госуслуга такая, нужно просто организовать определенное здание, помещение, которое должно отвечать определенным требованиям, и открыть
А вот правда ли мне попадалась такая информация, что там, допустим, паллиативное отделение дешевле, чем стационар обычный, потому что там не производится дорогостоящих анализов, там нет реанимационного отделения, там поддерживающее только...
Ну, дешевле для бюджета, я так
понимаю. Да.
Ну, совершенно правильно. Вот даже вернемся вновь к тому году, когда мы открывали детский хоспис. В чем была причина открытия детского хосписа? В 97-м году было очень мало детских реанимационных коек в структуре здравоохранения, в том числе и в педиатрии. И те единичные койки, которые были в республиканской больнице и в других таких крупных больницах, их чаще всего занимали дети, которые нуждаются в паллиативной помощи. Mm-hmm. Мы их не могли выписать домой и отдать, потому что они постоянно нужны поддерживающей терапии. А дети, которые с острыми состояниями, они не могли попасть на реанимационную койку. Вот тогда мы впервые задумались, нельзя ли создать какое-то отделение вот для этих детей. Данным пациентам диагноз установлен. Им не нужно с такой периодичностью сдавать анализы, проводить какие-то дорогостоящие исследования. Им диагноз установлен. Поэтому я и говорила, что три врача могут только установить вот такой диагноз и дать показания к паллиативной помощи. Это в детской педиатрии. Ну и с учетом того, что каждому пациенту предписывается определенная помощь, не обязательно это реанимация, аппараты ИВЛ, не обязательно это какие-то гормоны. Он идет на других препаратах, которые ему поддерживают жизнь. Конечно, она несколько дешевле. И любая реанимационная койка, она же очень дорого обходится.
Ну, да.
В то время нуждается кто-то в реанимационной помощи.
А вот я еще хотела спросить, вот а есть какая-то очередь, например, сейчас в наш центр? Там как-то люди ждут или это как все распределяется?
Практически очереди нет. Если есть необходимость, вот, допустим, 10 детей у нас находится, да, на сегодняшний день.
Ну, то есть всегда обычно бывает 10 детей, вот это заполненность полная.
10 детей, может быть, и 7, и 8 детей, какие-то промежутки времени. Но если вдруг появляется ребенок, которого нужно срочно перевести в паллиативное отделение, мы, конечно, разворачиваем дополнительные койки, тут проблем в этом вообще никаких нет.
Хорошо, ну по поводу центра.
Ну, вот нерешенность, да, пока паллиативной помощи, отсутствие центра для взрослых, я вам хочу сказать, что мама Анна, мама 18-летнего ребенка, они с родителями, чьи дети, в общем-то, вот в таком уже пограничном тоже возрасте, они решили поступить кардинально. Они планируют создать свой центр, да, потому что они как раз столкнулись с этой проблемой. Куда наши дети дальше
отправятся? Ну, для взрослых
отправятся.
Ты имеешь в виду, да?
Да, для взрослых.
Ну, давайте послушаем, да, что она сказала.
Нуждаемость разная бывает. Необходимо бывает подобрать. Конечно, наша конечная цель – это строительство центра паллиативной помощи в Удмуртской республике. Отдельного здания, благоустроенного именно то, которое будет соответствовать последнему слову техники, так скажем. Именно у нас будет 21 век, то, что сейчас мы имеем. Я еще раз повторяю огромное спасибо за это, но, тем не менее, это было 20 лет назад. Мы на этом уровне так и остались, а хочется развиваться, хочется оказывать достойную помощь и качественную помощь. Конечно, испытания мы все несем определенные в этой жизни, поэтому надо, наверное, помогать друг другу. Самое главное, что в современном мире наши люди не терпели боль. Вот этого хочется. А смотреть, как люди терпят боль, как дети... Сердце разрывается, особенно материнское.
Хорошо.
Ну, я не думаю, что это очень быстрый проект, да?
Да, а вообще выходили как-то уже, я не знаю, вот если такая инициатива родителей, как они все это организовать решили? Или это пока только заявление?
Они собираются юридически, это еще не зарегистрирована организация. Да, не обращались к вам сейчас на такую инициативу?
Разговор с этой мамой у нас был. Мы встречались, когда приезжала уполномоченная по правам ребенка по Российской Федерации Кузнецова Анна. Мы разговаривали на эту тему. Мама у нас была, что действительно у нее ребенок, который нуждается в паллиативной помощи. Она с очень большим сожалением говорила о том, что они... должны будут распрощаться с детским хосписом, но, тем не менее, амбулаторные услуги мы пока им будем оказывать. Мы договорились, что мы не покинем, потому что каждый пациент, который проходит через детский хоспис, он, ну, в общем-то, не выпадает из поля зрения наших детских врачей. А в дальнейшем было желание, она высказывала, что они организуют, значит, группу родителей, которые будут именно добиваться, чтобы был взрослый хоспис. И это, наверное, правильно. Если будет строительство, ну, тут нужно, конечно, и соблюдать все санпины. Затем нужно получить лицензию на данную деятельность обязательно, которая тоже требует определенных, так сказать, соблюдения правил и затрат.
Но это получается, думаю, что... они как будут свой собственный частный центр, что ли, да?
Ну, собственный, вот, ну, сейчас же много государственно-частных предприятий. Я думаю, что форму работы тут можно найти и работать. Может, есть и инвесторы, которые предлагают свои услуги на сегодняшний день. Поэтому сейчас...
Ну, мне кажется, и министерство тоже заинтересовано, что появился еще такой.
И для взрослого населения, если это будет инвестор или ГЧП, это тоже, в принципе, неплохо на сегодняшний день, потому что часть финансирования все равно пойдет из бюджета.
Ну,
хорошо, ну у нас еще, да, есть время, так, в общем-то, такая тема, и вот паллиативная помощь, я не знаю, вот если человек даже сталкивается с этой проблемой, какие должны быть действия, как он должен поступить, куда обращаться, или как вообще даже психологически, вот вы как человек, который в этой проблеме и вот много знаете, да.
Столько лет этим занимаетесь,
да,
в том числе.
Как вы первый создавали первый хоспис, вообще вот как, может быть, психологически даже к себя настраивать, ну так уж под конец.
Ну, тут, наверное, конечно, тема очень сложная, тема очень такая, наверное, тяжелая. Но, тем не менее, все равно эти случаи есть, от них никто не застрахован, как во взрослом, так и в детском возрасте. Ну, прежде всего, наверное, нужно как-то не замыкаться в себе, не замыкаться ни в коем случае в себе и обязательно обращаться за помощью. Сейчас хорошие специалисты, есть психологи. Особенно хотелось бы мне сказать родителям, что родители даже между собой, дети которых вот были в хосписе, есть в хосписе, наблюдаются, они
сообщество
организуют, да, и делятся, и так переносить все их так беды становится легче.
Сообща, получается, что
или,
ты не один.
Или мама одна, которая замкнется, конечно, со своим горем, это очень тяжело переносить. И даже когда мы собираемся в детском хосписе, приглашаем родителей, ну, как одна семья.
Хорошо, а вообще есть ли необходимость, например, в волонтерах или как-то?
Помощь
какая-то нужна именно вот этому.
В волонтерах помощь нужна, нуждаемся мы постоянно. С самых первых лет существования детского хосписа у нас есть волонтеры. Волонтеров очень много. Вообще жителей города Ижевска и вообще Удмуртской республики с активной жизненной позицией вот к этим пациентам очень много приходят и люди трудоспособного возраста, и люди пенсионного возраста.
Ну, то есть любой может стать волонтером.
А я так понимаю, что в переезде это тоже помогли волонтеры, да?
Да, волонтеры. Приходят студенты, приходят школьники, старшеклассники и очень активно участвуют во всех мероприятиях. Гуляют с этими детьми, вывозят их на колясках.
Какие-то праздники, гуляют, наверное, да, тоже
праздники проводят. Ну, в общем-то, благотворительность очень развита в Удмуртской республике. Очень много предприятий, даже частных лиц помогает. В принципе, в хосписе вот у нас есть все, что нужно для детей.
Хорошо, ну и вот все-таки да, открытие это когда будет?
А когда будет открытие?
Мы все про хосписе.
Да.
Мы уже приехали, обустроились, попривыкли. Ну как и любой, наверное, человек, который переезжает в новую квартиру, нужно какое-то время, чтобы адаптироваться. Я считаю, что уже адаптация прошла. Мы работаем 3 недели, и на следующей неделе мы планируем провести открытие хосписа и вообще больницы нейрон на новых площадях, потому что там еще и больница нейрон для детей с психоневрологической
вот
патологией.
Вот на этой ноте мы и закончим сегодня нашу программу. Дорогие друзья, в студии была заместитель министра здравоохранения Удмуртской республики Гузищева Людмила Александровна. До свидания всем.